Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Всем дня.
Я Лидия Андреева. Сегодня подводим итоги года, говорим о том, как работали профсоюзные организации в Челябинске и Челябинской области. Год был непростой. Известно, что многие люди потеряли работу или едва ее не потеряли. И вот каким образом эти возникающие проблемы решала профсоюзная организация, мы будем беседовать с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Якимовым. Он сейчас вместе со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде всего, действительно ли год был непростым, и были ли какие-то такие прям сложные, труднорешаемые прецеденты?
Действительно, год был непростым, мы все это видели, все это прочувствовали и на себе лично, и на бизнесе, и на профсоюзных организациях, на взаимодействии профсоюзов, работодателей, органов власти. Вот. Этот год можно назвать как годом испытанием для социального диалога, социального партнерства, для всей системы взаимоотношений органов власти и работодателей. И причем, если на первом этапе мы видели, насколько... Ну, жестко пытаются работодатели подойти к трудовым отношениям, к заработной плате, к вопросам заработной платы, сохранением занятости, вот, то уже впоследствии в рамках диалога с профсоюзными организациями мы видели, что можно найти взаимоприемлемые решения. И по большому счету вот, постоянная работа профсоюзов показала по нашей информации, по тому, что мы имеем, наибольшее количество нарушений трудовых прав произошло как раз там, где нет профсоюзов. То есть это связано было и с увольнением работников, и со снижением заработной платы, и с отправлением работников в отпуска без сохранения заработной платы. Были ситуации, когда у нас в день в правовую службу Федерации профсоюзов поступало там несколько десятков звонков, и подавляющее большинство из них было это как раз из сферы там, малого либо среднего бизнеса, где нет профсоюзных организаций. То есть там, где есть профсоюзы, там, по крайней мере, эти вопросы решались. Сложно. Путем переговоров, но они решались.
То есть вот эти проблемные какие-то точки, они были больше по отраслям или по организациям? То есть, ну, по размеру я имею в виду.
Самое интересное, что чем крупнее организация, это сфера металлургии, машиностроения, да, большая часть промышленности, там вопросы решались. Потому что там в большей части представлены профсоюзы, там есть социальный диалог, там работодатели понимают важность трудовых ресурсов, кадров и держатся за персонал. Угу. Да, там были единичные случаи, когда работодатели пытались каким-то образом ущемить права работников, но с учетом той системы взаимоотношений, которая есть у нас с Государственной инспекцией труда и прокуратурой, мы это оперативно на это реагировали и пресекали. У нас были даже случаи, когда работодатель издал приказ, предусматривающий там отправку работника отпуска без сохранения заработной платы. Мы оперативно отреагировали с помощью Государственной инспекции труда, и работодатель за этим же номером и этой же датой издал новый приказ. То есть, по большому счету,
а
да,
так вообще
он
можно?
Один убрал. Ну, вот, вот мы дальше уже не вникали, можно это или нет, да, по большому счету, конечно, есть там определенная регистрация, да, приказ должен быть отменять, но поскольку права работников были восстановлены, мы дальше на это не смотрели. То есть оперативно это отрешали. Конечно, большая часть нарушений была в сфере малого и среднего бизнеса, розничные продажи, сфера услуг, там, где наименьше представлены профсоюзы в силу там ряда причин, в том числе объективных. Вот там, да, были нарушения. А с учетом того, что наш Челябинская область – это промышленный регион, вот, в сфере промышленности, металлургия, машиностроения, там серьезных нарушений не было. И мы считаем, что это как раз заслуга вот всех и работодателей крупного бизнеса, профсоюзов и органов власти. Хотя, конечно, единичные были, вот, если взять там один из ярких примеров, вот, метагломерат в Магнитке, когда работодатель за короткое время планировал закрыть предприятие и оставить там без работы более 400 человек.
Расскажите, как удалось решить вопрос?
Вот. Мы в начале этого года договорились с губернатором и с работодателями, что ведем систему мониторинга, когда профсоюзы могут оперативно доводить информацию до органов власти о той ситуации, которая есть.
То есть прям выезжать только... на место прям, или прям, у вас прям... человек контактный есть?
У нас есть первичная профсоюзная организация, которая в любом случае всегда ближе к работникам, чем кто-либо другой. Вот, и работники чувствуют настрой работодателя, директора. И у нас появилась информация, что готовится к закрытию предприятия. 400 человек для Кусинского района, для рабочего поселка Магнитка – это очень серьезное количество людей, которое могло быть высвобождено. Мы быстро довели информацию до органов власти, до министерства, до губернатора, и была создана рабочая группа под председательством заместителя губернатора. Такого у нас в Челябинской области когда не было. Нам удалось оперативно вмешаться в ситуацию, привлечь к разрешению собственников. И если по нашим данным предварительно они хотели закрыть предприятие и всех работников оставить без работы, то в настоящее время предприятие работает, рассматриваются варианты, каким образом его сохранить. Да, часть работников была уволена, вот, но мы дальше продолжаем восстанавливать их трудовые права, но, по крайней мере, часть работников на этом предприятии работают, сохранилась. Вот, использовали разные ресурсы, в том числе и привлечение СМИ к этому разрешению вопроса. Это тоже одно из наших направлений деятельности профсоюзов в ближайшее время. Да, у нас есть взаимоотношения с прокуратурой и с Государственной инспекцией труда, но мы видим, что для многих работодателей положительный имидж, он зачастую там более важен, чем предписание контрольно-надзорных органов. И вот здесь, когда мы запустили сеть роликов, в том числе и в интернет, и привлекли СМИ, вплоть до федеральных СМИ, эта ситуация получила огласку и на федеральных средствах массовой информации, телеканалов, и работодатель пошел на диалог. Если первоначально он уклонялся от диалога, после этого, да, в рамках этой вот рабочей группы была создана дорожная карта, по которой мы идем. То есть это тоже одно из таких средств воздействия на работодателя, когда нарушаются трудовые права работников.
Ну, на самом деле, действительно, такое дурное дело, его проще делать без привлечения какого-то широкого внимания. Ну и опять же, действительно, я думаю, любой здравомыслящий маломальский работодатель понимает, что если про него плохо писали, то новые специалисты, они много раз подумают, а идти ли туда, если известно, что предприятие уже так засветилось,
да,
в не очень хороших историях.
Да, видим, что действительно работодатели испытывают потребность квалифицированных кадров. Это сейчас очень дорогой ресурс. Uh-huh. Вот, и создание положительного имиджа для работодателя, да, это действительно как одно из дополнительных преимуществ при устройстве на работу. А создание вот таких вот, образно говоря, там, черных списков работодателей, да, впоследствии может привести к низкоквалифицированным кадрам, ну, и в соответствии с этим к снижению конкуренции там, и положению на рынке труда.
Вы, кстати, упомянули о том, что в некоторых отраслях, вот, например, розничные продажи, там по ряду причин присутствие профсоюзов, оно гораздо ниже, чем, например, в металлургии. Ну, я думаю, потому и металлургические предприятия, они больше ходят по струнке, потому что у них профсоюзы более зубастые. А вот почему, например, в торговле, насколько я знаю, у нас вообще в продажах занято наибольшее число, в принципе, работающих людей или там половина, может быть, очень большая доля.
Да, да.
Почему такая проблема с созданием профсоюза?
По подсчетам где-то примерно около, наверное, 300-500 тысяч работников. Это как раз вот в сфере там, розничных услуг,
продажи,
малого,
да,
бизнеса, да, среднего бизнеса. Здесь еще одно из составляющих – это, конечно, сознание людей. Вот. Мы анализировали ситуацию с Государственной инспекцией, с прокуратурой. Вот в этом как раз в секторе малый и средний бизнес наибольшее количество неоформленных трудовых отношений. Люди, по большому счету, сами идут на это неоформление трудовых отношений, на серую занятость, так образно говоря. Вот. И зачастую на этих предприятиях малое количество людей.
Угу.
То есть чем больше людей, тем, конечно, проще объединиться и отстаивать свои права. Малый и средний бизнес нет. Но мы сейчас эту сферу рассматриваем. У нас есть определенная технология работы с розничными сетями. В первую очередь мы на продуктовые сети заходим. У нас есть профсоюзная организация, которая там работает. Вот, постепенно выходим на работу с этими людьми. Потому что они находятся, являются там наиболее незащищенными. И вот это вот 2020 год, пандемия, локдауны, вот эти вот нерабочие дни с сохранением заработной платы показали, что как раз именно вот эта вот категория людей, она наименее защищена. И вот, по крайней мере, по нашим оценкам, вот тот рост, количество безработных в Челябинской области достигало там иногда там 90 тысяч человек. Вот, когда пособие по безработице было выведено уже и зачастую превышало минимальный размер платы труда, люди уходили оттуда, приобретали статус безработных и получали пособие по безработице. Полагаем, что и это тоже подтолкнет к тому, чтобы в малом бизнесе оформлялись трудовые отношения.
Серьезно, этот год он заставил очень многих так переоценить ценности и понять, что как бы дальше своего носа может происходить очень разное и неприятное.
Да, и к нам даже обращались. Сейчас же при назначении пенсии учитывается страховой стаж. Вот, и очень большое количество людей, которые говорили о том, что да, был период, когда они были в сером секторе экономики, за них не платили взносы, получали серую заработную плату, и сейчас они не могут получить нормальную достойную пенсию. Им пенсия назначается, социальная пенсия. То есть постепенно это приходит такое осознание, но здесь и также мы с налоговыми органами работаем по контролю за заработной платой. То есть здесь один из вариантов – это повышение ответственности работодателей за незаконные трудовые отношения, за выплату заработной платы в конвертах.
Давайте сделаем короткую паузу и скоро вернемся в эфир. У микрофона Лидия Андреева. Я напомню, мы беседуем с председателем Федерации профсоюзов Челябинской области Олегом Якимовым. И сейчас я хочу поговорить про региональное соглашение, которое было заключено в этом году. Я думаю, это тоже вот из разряда важных итогов года.
Действительно, это по мнению профсоюзов, это, наверное, самый важный итог этого года. Тем более, учитывая, что год был непростой, мы об этом уже говорили, и трехстороннее соглашение между там, профсоюзами, органами власти и работодателями – это основной документ, который регулирует трудовые отношения. Мы заключаем его раз в три года, и в начале этого года, зная, что подходит срок соглашения, были предложения продлить его. Вот. Но здесь мы договорились, в том числе с органом власти, с губернатором, принципиальная позиция, чтобы заключить новое соглашение, которое качественно бы отличалось от предыдущего.
То есть туда вошли какие-то новые пункты, появившиеся в этом году?
Да, новые пункты. Это пункты, касаемые того, что в Челябинской области и органы власти, и работодатели берут на себя обязательства по повышению заработной платы выше инфляции. То есть закон говорит индексация на уровень инфляции. Работодатели, органы власти сказали, мы готовы повышать заработную плату выше инфляции. Вот. Мы говорим о том, что при трудоустройстве приоритет наших национальных ресурсов и работников Челябинской области. То есть это был один из таких серьезных моментов. Мы видели, что зачастую на предприятиях работодатели отдают предпочтение мигрантам, потому что там и заработная плата ниже. Вот, мы договорились, что это будут все-таки приоритет челябинцев. В это соглашение включили пункты, которые повышают и дополнительные выплаты работникам при несчастных случаях на производстве. Вот. Один из вопросов – это и обсуждение, и доведение тарифных ставок окладов до минимального размера платы труда. То есть мы говорим, что профсоюзы всегда говорили, гарантированная заработная плата, оклад должен быть на уровне МРОТ. 12-130 в этом году и порядка 12-700 в следующем году. И это одна из наших принципиальных позиций, и органы власти, и работодатели это приняли. Одной из принципиальных позиций – это то, что социальная ответственность бизнеса – это только социальный диалог, ведение переговоров с профсоюзами. Это тоже одна из принципиальных позиций. У нас зачастую работодатели, которые просто соблюдают трудовой кодекс, они говорят, мы социально ориентированы. Нет, социально ориентированы, должен быть уровень гарантий выше, чем установлен трудовым кодексом. Ну и важность еще этого соглашения в том, что мы почти 5 месяцев вели переговоры с работодателями, с органами власти.
Такого у нас не было никогда. То есть они на что-то не соглашались?
Не соглашались.
Приходилось
основной,
компромисс
да,
вводить?
Да, основной спор – это всегда возникает спор по вопросам заработной платы. Заработной платы, повышение заработной платы, то, что мы говорили, индексация заработной платы, тарифные ставки, оклады на уровне МРОТ, вот эти вот дополнительные выплаты, которые выше, чем предусмотренные трудовым кодексом. 5 месяцев у нас никогда таких долгих переговоров не было, но мы пришли к согласию, у нас соглашение заключено без протокола разногласий, то есть это как раз говорит о том, что у нас и власти, и работодатели, крупный бизнес, средний бизнес готов дальше работать на то, чтобы жизнь наша вся стала лучше.
Ну, я правильно понимаю, что это как раз вот эти все постулаты, о которых вы сказали, они обязательны к исполнению именно для тех организаций, которые вот делегировали своих сотрудников в профсоюзы. То есть, да. Если мы говорим, да, о том же малом бизнесе, это пока что такая вот самовольная епархия, да, до которой, да, сложно добраться.
Да, 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 малый бизнес — это такая действительно самовольная епархия, но... А здесь же при подписании соглашения мы договорились и с органами власти о том, что правительство Челябинской области выйдет законодательной инициативой, чтобы это соглашение распространить на все предприятия, на весь бизнес. Потому что, ну, те, кто находится в сером секторе экономики, это же в том числе неуплата налогов.
Ну и государство, да, они тоже как мозоль, конечно.
Да, государство не как мозоль, это неуплата налогов. А эти и предприятия, и работники пользуются в том числе социальной сферой, на работу которой не отчисляются
взносы. Как бы за чужие деньги, да.
Да, и получается, что те, кто находится в белом секторе экономики, те, кто платит соответствующие налоги, они содержат, образно говоря, и себя, и еще те, кто находится в сером. Поэтому здесь власть нас поддержала, и правительство сейчас тоже готовит эту инициативу, чтобы соглашение распространить на всех.
Вот в первой части программы вы уже упомянули конкретный кейс, кусинское предприятие, где пытались сократить значительное количество народу, и вот каким образом включилась профсоюзная организация. Вот еще в целом давайте поговорим о рычагах воздействия на работодателя, особенно если он упорствует, если он пытается там либо сократить людей, либо как-то их урезать в правах, или там половину зарплаты в конверте выдавать, да, или не выдавать.
Ну, первое, что у нас есть, это, конечно, диалог, переговоры, да. Убеждаем работодателя, в том числе с помощью контрольно-надзорных органов, соблюдать законодательство и те соглашения, которые есть. Не все это слышат, не все на это идут. Один из ярких примеров – это Челябинский электрометаллургический комбинат. Индексации заработной платы, повышения заработной платы долгое время не было, хотя я говорю, что это и закон, и обязательство нашего соглашения. На наши требования они особо не реагировали. После того, как люди вышли на улицу, все, публичная акция, привлечение СМИ, да, началась какая-то подвижка. Угу. Еще все наши требования, они, конечно, не реализовали, мы и дальше ведем с ними работу, но зачастую возникает такая ситуация. Да, есть диалог, да, есть переговорный процесс. Если нас не слышат, все, мы готовы дальше организовывать и коллективные акции, мы готовы дальше и использовать в том числе интернет-ресурсы, СМИ. Одна из таких ярких акций, которая у нас прошла в этом году, в конце года, это профсоюзная молодежь проводила акцию «Проживи на минималках». 14 человек пыталось прожить на минимальный размер оплаты труда.
Это забойная история, да, была, мы, да, про неё в эфире рассказывали.
Была, да, тоже. Да, приурочена она была как раз к тому, что с 2021 года меняется минимальный размер оплаты труда. Да, с одной стороны он повышается, но с другой стороны меняется методика.
Давайте напомним, на сколько денег они пытались выжить и на что они их тратили.
Вот, получается, минимальная заработная плата, которая гарантирована государством, 12130 в этом 2020 году. Из этой минимальной заработной платы были вычтены необходимые там расходы на квартиру, на коммунальные услуги, там, на садик и тому подобное.
То есть это не всё на еду.
Да, да, да. Вот. И в итоге получилось порядка там 4,5-5 тысяч. Всё.
Месяц.
Вот на эти вот 5 тысяч ребята пытались прожить. Там было несколько подходов. Первый – это просто 5 тысяч они тратили на продукты. Вот. И второй – это есть потребительская корзина, в которой 33 продукта. Вот нужно было на эти 5 тысяч купить вот эти 33 продукта и пыталась прожить. Из 14 человек только двое прожили месяц.
Выжили.
Выжили. Ну, образно говоря, да, образно говоря, выжили. Остальные в силу разных причин,
да?
Которые чувствовали и ухудшение здоровья. Были случаи, когда у нас там один донор даже, вот, он пошел сдавать кровь, у него кровь не приняли, потому что у него были плохие результаты.
Гемоглобин упал,
да. Хотя
не,
до этого
недопитание.
Было.
Недопитание.
Да, да.
Угу.
Вот. Это тоже одно из средств профсоюзов – привлечь внимание к проблеме. И нам это удалось, поскольку на Госсовете 23 декабря под председательством Путина там эта информация была доведена о том, что тот размер минимальной заработной платы, минимальный размер платы труда, который установлен государством, ну, это слишком низкая величина.
Угу.
Вот. И президент сказал о том, что да, действительно, эта величина низкая, нужно поэтапно это решать. То есть это тоже один из вариантов работы. Нас не слышат. Если нас не слышат в рамках диалога, мы готовы использовать все остальные ресурсы. Да, если, как говорить, по ЧМК там вышли на улицу, привлечение СМИ, интернет-ресурсы. Ресурсов достаточно много, и они индивидуальны в зависимости от той ситуации, которая складывается на предприятиях.
Угу. А вот есть, как мне кажется, такое в сознании народном, такая мысль, что быть членом профсоюза полезно и вот как-то работает, если ты, допустим, металлург, ну или вот на крупном каком-то предприятии занят. А если там, к примеру, человек из гуманитарной специальности, то это как бы особо и незачем. Вот давайте объясним людям по пунктам, что дает вступление в профсоюз.
Вот смотрите, наличие профсоюзной организации – это на любом предприятии, неважно, это бюджетное либо небюджетное, это в первую очередь порядок. Это порядок, да, и это индикатор того, что на предприятии, в организации работников слышат. Как только работодатель говорит, что мне профсоюз не нужен, значит, он что-то скрывает.
Замыслил.
Значит, он что-то замыслил, и он не готов слушать работников и готов нарушать права. В частности, вот один и тот же из ярких примеров. Мы на прошлой неделе рассматривали предприятие, которое обозначало о том, что они не могут индексировать заработную плату, повышают заработную плату. У нас есть достаточно широкие возможности. Мы посмотрели их финансовую деятельность. Сотни миллионов нераспределенной прибыли. Извините меня. Вот она, это та прибыль, которую создают работники. Да? Если сам работник находится один на один с работодателем, он это не сможет выяснить. Да? То есть это даже вот всякие разные притчи, там, про веник сломать, да, по прутику мы это можем, да, если мы все вместе, это невозможно. Вот, поэтому здесь это объединение, это возможность того, что тебя услышат, и гарантия того, что твои права не будут нарушать, да, и профсоюзная организация за это вступится. Если говорить про бюджетные отрасли, то у нас из 500 тысяч членов профсоюзов, ну, наверное, чуть меньше половины – это как раз представители бюджетной сферы.
Буквально минутка. Уточню, сколько должно быть на предприятии людей, чтобы создать профсоюз, и как его зарегистрировать, ну, то есть как стать официальными?
Для создания профсоюзной организации достаточно инициативы 3 человек. Вот. Но очень многие работодатели, как я сказал, препятствуют созданию профсоюзной организации, поэтому если есть желание создать профсоюзную организацию, нужно обращаться к нам, в Федерацию профсоюзов. У нас бывали ситуации, когда мы на одном предприятии полгода тайно создавали профсоюзную организацию для того, чтобы работников не выдавили. Да.
Ничего себе, маленький, но гордый профсоюз.
Да.
Большое вам спасибо. У нас подходит к концу эфирное время. Я напомню, со мной беседовал президент Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Якимов. Большое вам спасибо. Удачи в работе.
Спасибо.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.